тогда начнем, да? Вот. Ну, спасибо всем, кто пришел. И еще больше спасибо всем, кто останется до конца. Значит, название вы видите, окружность и точка, интерпретация образа у Платина и Ибн Араби. Но я сразу хочу сказать, что хотя такое название, и вроде бы доклад компаративистский, но, конечно же, он компаративистский, но не совсем. В том смысле, что, как вы понимаете, я не специалист по античности, и, собственно, Платин нам нужен как некий фон, во-первых. Во-вторых, он нужен потому, что, вот как мы говорили уже, именно, скорее всего, через его Ильниады образ круга и точки, или окружности и точки, и попал, собственно, к арабам. Поэтому, хотя Ибн Араби об этом, насколько я знаю, напрямую не упоминает, но это вполне вероятно, и такое сравнение оправдано. Ну, окружность и точка. В общем, это такое геометрическое выражение целого, в общем-то, ряда образов, которые известны в исламской культуре. Ну, давайте вспомним значит, ожерелье и его центр, кое тоже хорошо известный образ, которым часто иллюстрируют значит, собранность бейтов в газели, то есть стихов в стихотворном произведении, с центром, который как бы держит вот, все эти стихи воедино. Окружности центра, то есть, да, ожерелье его центра напоминают нам и об исламских четках, хотя там нет, конечно, центра, как такой вот ясно физически выраженной точки центральной. Но, тем не менее, она как будто есть, потому что если каждая косточка четок – это божественное имя, то центром, конечно, является сам Бог, то есть сам поименованный. Орнамент, о котором мы сегодня будем вот сейчас вскоре говорить, он тоже, значит, как я вот хочу показать, встраивается в этот ряд. Не любой, конечно, исламский орнамент, не любой, но есть целый класс орнаментов, которые сюда встраиваются. Ну и, наконец, вот окружность и центр как геометрический уже образ. То есть, если мы возьмем этот ряд от орнамента через ожерелье его центр и к окружности и центру, это будет такой ряд абстрагирования, потому что окружность и центр – это самое абстрактное, как мне кажется, выражение вот этой идеи или этого общего, что ли, ощущения, да, чего-то окружающего и держащегося в единстве благодаря своему центру. Вот, значит, таким образом, вот мне бы хотелось выделить вот эти несколько понятий. Значит, смотрите, круг, окружность, центр и радиус. Значит, с одной стороны, это геометрические понятия, и хочу, так сказать, просто уточнить, что их, в общем, стоит и понимать так, как они в геометрии понимаются. Круг – это, как вы помните, часть плоскости, ограниченная окружностью. То есть окружность – это только граница круга, а круг – это, вот, так сказать, весь кружок. Да? Вот. Центр – это понятный центр, а радиус – это линия, соединяющая точку на окружности с центром. И понятия, вот они служат своего рода посредником между иллюстрацией, потому что они имеют зримое воплощение, они могут быть нарисованы, и между понятийной интерпретацией, потому что отталкиваясь вот от них, то есть через них как бы, мы переходим от визуального образа к понятийному наполнению. И вот то, что я сегодня собираюсь показать, это то, что вот такой переход, да, он является ну, достаточно сложным. Вот, и тот путь, по которому я хочу пройти сегодня вот, вместе с вами, этот путь я бы вот обозначил вот таким образом. То есть от интерпретации визуальных образов через анализ содержания вот этих вот, прежде всего, вот этих понятий, круг, окружность, центр, радиус, в их зависимости от той логики, которую их держит, так, к тому, что лежит в самом фундаменте, а именно, ну, к тому, что метафорически можно называть механизм там, осмысления или смыслополагания. То есть какой-то механизм, который работает, создавая осмысленность. А при этом мы будем с вами работать в такой вот области, которую можно называть пограничной, вообще все время, как бы сказать, на грани находиться. Почему? В каком смысле на грани? Да потому что вот этот образ окружности и точки, или окружности и центра, это ведь образ общий для Плотина и Гнарли, во-первых. Во-вторых, я думаю, что не только и для них. То есть он как такой расхожий, очевидный. И в этом смысле он подталкивает к тому, чтобы считать, что ну, это некая вот общность. Да? Но в то же время вот это очевидно, но она вроде бы и должна быть общностью, потому что она может быть визуально зафиксирована как некий общий визуальный образ. Как оказывается, она интерпретируется совершенно по-разному. И вот это различие интерпретации одного и того же объясняется, с моей точки зрения, различием механизмов осмысления, то есть механизмов выработки смысла. И значит, то, что я хочу сделать, это пройти вот от, вот, так сказать, ну, такого полновесного, что ли, смыслового, да, вот, наполненного жизнью вот этого феномена, к тому, чтобы вскрыть вот эти механизмы, стоящие за ним. Ну, примерно так, как если такой довольно грубый образ, но все же, вот если взять какую-нибудь механическую игрушку, которая, я не знаю, там, мишку заводного, которая одета во всякие там шкуры и так далее, вот надо вот все эти, значит, одежды с него снять, стащить для того, чтобы добраться до того, что там находится у него внутри. Вот таким вот стаскиванием мы и будем заниматься. И та идея, которой я буду идти, значит, ну я ее хочу сразу анонсировать, вот она может быть сформулирована таким образом. Вот с моей точки зрения, значит, я хочу показать, что неверно, что образ как-то подсказывает интерпретацию или предполагает интерпретацию содержательную. И неверно, что определенная содержательная интерпретация как таковая требует какого-то образа. Потому что у нас будет один и тот же образ, и две абсолютно разные интерпретации несовместимы. Но вот различие этих интерпретаций одного и того же образа и вызывается различием механизмов, которые формируют смысл. Вот это, значит, то, что я хочу показать. И первый шаг, который мы сделаем в этом направлении, мы сделаем, если задумаемся вот над этим вопросом. Вот смотрите. Когда мы говорим об Ибнарабе, мы говорим, что один и тот же образ. Он действительно вроде бы один и тот же. Но только если мы не обращаем внимания, такого серьезного внимания, на различие понятия круг и окружность. Потому что когда мы говорим про Плотина, у Плотина все-таки фигурирует круг. Круг и его центр. Он говорит о круге, центре и радиусе. А Ибнарабе говорит об окружности и центре и радиусе. У него тоже есть круг, но круг появляется, так сказать, потом. А вот сам центральный, ну, исходный образ – это образ окружности. Так вот, существенно это различие или несущественно? Ну, с одной стороны, подумаешь, окружность, круг, какая разница? Все равно это, значит, если мы рисуем круг, мы все равно фактически рисуем окружность. Ну, можем ее закрасить для ясности. Вот, значит, я собираюсь показать, что это существенно, вот, и... Показывая это, я хочу вот, обратить внимание на то, что сближать феномены разных культур, которые вроде бы совпадают, как вот этот образ совпадает в разных культурах, и даже не просто совпадают, но, видимо, и генетически связаны, потому что этот образ заимствован арабами из античности. Вот такое сближение может быть опасным, потому что оно может... отождествить то, что на самом деле в своем фундаменте является совершенно различным. Ну, вот это такая, в общем, общая преамбула, а теперь я приступлю и к самому рассказу своему. Значит, вот так получилось случайно, что у меня вот на столе собрались, ну, среди книг, вот две книги, Вот, вот эти вот. Значит, я сейчас вам скажу, что это за книга. Ну, одна это книга Карбена, вот эта. А вот эта книга, значит, арабского исследователя Сальмана Башьера об Ибн Арабе. Ну, лежали и лежали, а потом, вот кое-кто даже знает, вот как одна из них ко мне попала. А потом я вдруг обратил внимание, что оказывается, вот две обложки, у них одно и то же оформление. Представляете? Одна вышла в Sunni Press, вот эта вот, в 2004 году, а вот эта вот где-то в 80-е годы вышла в другом совсем издательстве. Вот посмотрите, две, значит, две обложки. Разные. В чем разница? Вот, значит, да, вот здесь вот есть точка, а здесь точки нет. Теперь смотрите, есть еще ряд технических таких мелких различий. Но вот эта вот зеленая, она должна быть повернута на 90 градусов, по-моему, чтобы точно соответствовать той. Но, в общем, это один и тот же орнамент. Да? И действительно, он различается тем, что в одном случае есть точка центральная, а в другом случае ее нет. И вот я, значит, сравнение этих двух обложек меня натолкнуло на ту мысль, которую я как-то давно думал. Вот. И мысль эта заключается вот в следующем, вот в таком тезисе. Вот эта центральная точка, она все равно присутствует в орнаменте, в исламском, вот, вот того типа, значит, о котором мы говорим. Потому что такого типа орнаментов много. Это не весь исламский орнамент, но их много достаточно. И вот она присутствует, да, именно присутствует, независимо от того, изображена она реально, то есть прорисована ли она физически или не прорисована. Вот это тот тезис, который значит, я хочу выдвинуть. Ну, а теперь я, прежде чем пойти дальше, я покажу вам несколько картинок для того, чтобы проиллюстрировать это. Значит, ну, специалисты знают, что такое исламский орнамент. Вот, и вот давайте посмотрим на, так сказать, образцы этого орнамента глазами человека, который вдруг оказался в Каире, прошел по нескольким его центральным улицам, что он увидел, пройдя по ним. То есть это взгляд туриста, а не взгляд искусствоведа. Да, понимаете? То есть мы не отбираем какие-то типичные образцы из общего этого, а просто идем по улице и смотрим, что мы вокруг видим. Вот мы видим, например, такой орнамент. Это в Каирской цитадели, ну, даже в крепости Каирской, вот украшение левой стороны минбара. Вот посмотрите, вот этот вот центр, да? Вот он в виде звездочки, здесь такой многолучевой имеется. Он, ну как сказать, обозначен вот чем-то темным таким. Но вот светлый ободок между этим центром и остальным орнаментом, вот этот светлый ободок, конечно, эту темную точку отделяет. То есть не точку, а темную, ну как правильно ее назвать, такую шипастую розетку. Вот. Вот на стене мечети Эль-Азгар вот такое вот панно. Видите, здесь пальметта в центре, вот у нее есть явно выраженный центр, вот эти вот такие вот, значит, лучики. Но она тоже как бы туда поставлена для того, чтобы закрыть вот эту пустоту. А на самом-то деле, да, эта пустота подсказывается всем орнаментом, который, вот всем тем переплетением линий, который идет вокруг нее. Вот если мы зайдем внутрь, значит, этой мечети, то над входом в медресе мы увидим вот такой вот орнамент. Видите, он почти такой же, как на предыдущем рисунке, извините, как вот здесь вот, ну, похоже, переплетение линий. Но здесь вот в центр оставлен пустым. Но тем не менее, центральная точка, конечно, подсказывается вот всем этим сложным переплетением. Или, зайдя внутрь, вот в михрабе, мы увидим вот такой орнамент, где центральная точка проставлена совсем-совсем уж так вот, знаете, жирной такой, значит, кляксой, чтобы уж никто не сомневался, что она там есть. Значит, вот обычный взгляд туриста. Я думаю, что если посмотреть на орнаменты взглядом профессиональным, искусствоведческим, чего я делать не могу, поскольку я не искусствовед, то мы, в общем, увидим примерно то же самое, что вот этот центр, он может быть как-то обозначен, прорисован, или он может быть не прорисован, но он в любом случае остается как бы тем, на что указывает весь остальной орнамент, и отсутствие прорисовки вовсе не уничтожает вот это присутствие этого центра. Если это так, если вот эта центральная точка всегда присутствует, то что она такое? Ну вот я хочу сделать вот такое предположение, что присутствие этой центральной точки вот в такого типа орнаментов, которые как бы указывают на этот центр, это присутствие Бога, божественное присутствие. Но тогда, ведь, как мы знаем, согласно исламскому вероучению, Бог и мир субстанциально не имеют ничего общего, они абсолютно различны. То есть, если весь орнамент, как бы вот наш мир, который указывает на центральную, на свой центр, на Бога, если весь орнамент прорисован и имеет материальное, субстанциальное некоторое выражение, то вполне естественно, что центральная точка, если это Бог, должна не иметь такого субстанциально выраженного выражения, потому что субстанциально Бог и мир абсолютно различны, они не имеют между собой ничего общего. И даже если там стоит какой-то рисунок, пальмета или точка, или жирная такая клякса, или еще что-то, вот. От этого дела, как мне кажется, для восприятия орнамента не меняется. Потому что в любом случае это как бы такие вот вещи, которые привносятся в орнамент и могут быть оттуда изъяты. Они не требуются внутренней логики орнамента. Вот. Вот для того, чтобы, если кто сомневается, что там, да, на самом деле Бог вот в этом центре, то иногда его и обозначают. Вот здесь вот написано Аллах. Это михраб, вот в общем, такого, ну он, конечно, другой, но принцип тот же самый, вот весь орнамент, да, символизирующий такое мироздание, и его центр, вот видите, здесь вот Бог, который уже написан. Вот, а это михраб, вот это общий вид, вот этот, вот Бог написан вот здесь, то есть он как бы не бросается в глаза, и чтобы его увидеть, надо уж совсем вплотную подойти и посмотреть наверх, но тем не менее он там есть. Вот, или вот здесь вот, вот это в одном из медресе, мечети Аль-Азхара, но это более поздний, да, вот здесь тоже вот он, этот Аллах обозначен, вот такие вот примеры обозначенности, написанности этого. В Каире живут ведь не только мусульмане, там живут и копты, христиане. И поскольку они живут в исламском окружении, и, видимо, при возведении, я так думаю, своих построек, прибегают и к помощи исламских мастеров, то вполне таким, ну, естественным результатом этого оказывается то, что исламский орнамент, он проникает, внедряется и в христианские сакральные сооружения, например, в церкви. И или, кстати говоря, в еврейские, в синагоги. К сожалению, в синагоге нельзя было снимать, но это удивительное, значит, ощущение, когда христианская церковь и еврейская синагога, они расположены там не очень далеко друг от друга, они оформлены как будто, я подчеркиваю, совершенно так же, как вот оформлены мусульманские сооружения. То есть там использован фактически, если говорить о материальном выражении, да, тот же самый орнамент. Но все-таки тезис, который я хочу выдвинуть, заключается в том, что, используя этот орнамент, при использовании этого орнамента происходит его присвоение. Я бы вот так это назвал. Ну вот, например, значит, посмотрите. Вот это так называемая висячая церковь в Каире. Это коптская церковь, очень красивая, интересная. Вот вид входа, да, ну он производит такое довольно исламское впечатление. Вот. Вот это мы, ну, так сказать, прямо смотрим, если мы чуть-чуть поднимаем голову, то видим вот это. Вот обратите внимание на потолок, совершенно типичный для исламских сожжений. Лампа, типичная исламская. Вот. Но, правда, вот сюда вот, а, если вы посмотрите, вот здесь вот мы замечаем кресты, да? А? В лампе крест, вот здесь вот кресты. То есть мы так вот, значит, так, видим, что здесь обозначена конфессиональная принадлежность. Но тезис может стоять в том, что даже когда используется орнамент, используется крест для обозначения конфессиональной принадлежности, происходит с исламским орнаментом что-то, что делает его уже, ну, по крайней мере, не совсем исламским или вовсе не исламским. Вот я что имею в виду. Вот посмотрите, это центральная часть. Так, вот этот крест, который стоит в середине. Вот до этого мы видели, что там стоит точка, пальмета там, или еще что-то. Здесь стоит крест. Вот если вы так вот издалека посмотрите на этот орнамент, он совершенно исламский, правда? Но этот крест, он так сделан, я отвлекаюсь сейчас совершенно от конфессиональных, да, вещей, говорю просто об изображении, что он становится как будто бы генетическим центром, из которого весь этот орнамент выплескивается. Ну, как вот из фонтана стекает вода. Как будто бы. Я не знаю, тот, кто это делал, хотел так сделать или нет. Но, на мой взгляд, результат, в общем, такой. И это совершенно меняет суть орнамента. Или вот, например, здесь тоже, вот абсолютно исламское украшение двери, так, значит, вся дверь, вот, видите, вот эта дверь, которая ведет туда. Но вот это вот, вот здесь вот этот крест, и вокруг него такие, значит, геометрические ромбовидные фигуры, они подчеркивают ощущение того, что весь орнамент как-то разлетается вот из этого центра. Как бы такой вот взрыв, да, большой взрыв, взорвавшийся вселенную, как будто из центра все расходится. Вот. При этом, если мы зайдем внутрь, вот видите, вот в том, что касается главного, такого сакрального, вот это вот пространство, здесь, конечно, вот уже, ну, исламское остается разве что по материалу, по какой-то технике, так, здесь все заменяется, в общем, крестами и так далее. Но вот здесь, вот смотрите, вот здесь остается вполне такое исламское, значит, оформление. Или вот, вот это вот, значит, здесь лучше видно, что вот в этом месте, да, вот это уже орнамент совершенно другого типа, не исламского. Орнамент, в котором мы без труда, значит, заметим Раппорт и который очень легко разложен на элементы и складывается из этих элементов, из кубиков и так далее. И вот орнамент вот другого типа, вот здесь вот. Это вот совершенно ислам. Здесь, собственно, ничего не изменено. Вот в этом исламском орнаменте и крест даже в центре не проставлен. Вот. Я намеренно взял вот эти вот, этот пример, да, для того, чтобы показать, как при фактическом сохранении, вот, просто сохраняется целиком этот исламский орнамент, но все же что-то, да, что-то меняется. Меняется за счет очень маленькой вроде бы детали, как вот на первых, да, примерах из этой висячей церкви, всего лишь крест посередине, и вроде бы это просто конфессиональный знак. Но он меняет восприятие, меняет его очень существенно. Тот центр, который вот на примерах исламского орнамента был трансцендентен, наверное, самому орнаменту, да, он как бы не включен в прорисованные линии орнамента. Вот здесь он включается в это, он становится центром всех линий, которые из него исходят. Это, с моей точки зрения, очень существенно меняет само восприятие орнамента и, ну, его, если хотите, понятийную интерпретацию наполнения. Вот. Теперь, вот после этого, так сказать, контрастного примера, я хочу вернуться вот к примерам исламского орнамента, вот, освежив их в памяти, заходите, да. Задать следующий вопрос. Вот если на исламском орнаменте, неважно, прорисована центральная точка или нет, то есть она обозначена визуально или не обозначена, если она все равно как бы имеется, присутствует, то каким образом присутствует? Вот если это центр, вот, то как он присутствует? Благодаря чему он присутствует, если он не изображен? Ну, если изображен, можно сказать, он присутствует, потому что он изображен, как вот на этой вот обложке. Вот он изображен, вот он. Можно сказать, вот он Бог, да? Но вот здесь-то он не изображен, и от этого орнамент ничего не теряет. Это остается ровно тем же орнаментом он остается. И он точно так же здесь присутствует. Вот за счет чего он присутствует, если он не изображен? Каково средство его обеспечения его присутствия? И ответ на этот вопрос, который я хочу дать, вот следующее. Присутствует благодаря тому, что есть орнамент указывает. Вот я хочу подчеркнуть слово указывает. Вот это слово указывает на него. Орнамент на него указывает. Значит, когда мы встречаемся с этим термином указывает, указание, мы вытаскиваем очень важный пласт исламских, очень важный пласт категории исламской мысли, который держится вокруг категории указания или по-арабски даля-аля. Вот это самое даля-аля. Значит, первое, что я бы хотел сказать об этом указании, пока что основываясь только на том, что мы видели в исламском орнаменте. Вот если прорисованный явный орнамент, как здесь, указывает на Бога, который скрыт, то мы можем сказать, что указание, вот это самое даля-аля, это указание явного на скрытое. Ну, как бы сделать такую гипотезу, что ли, выдвинуть такую гипотезу, сформулировать. И, в общем, гипотеза эта вполне подтвердится материалом, который будет дальше. Дальше вот второй тезис, который мне кажется очень важным и очень существенным для понимания сути вот этого указания, что оно не является семиотическим, это не указание знаками означаемое. Оно не может быть понято как имеющее семиотическую природу. Хотя семиотики утверждают универсальность своего подхода, но он не универсален. Значит, вот две вещи я здесь обозначил, которые могут служить такими маркерами этого отличия. Первое, связь указания мыслится между скрытым и явным. Мы потом посмотрим примеры. Она мыслится как необходимая, а не как случайная. Даже если она установлена, вот установление, один из терминов УАДа, даже если она установлена, а установление это некий произвольное, то все же затем, после того, как она установлена, она является необходимой. Она не может быть изменена. И эта необходимость имеет под собой некую онтологическую природу. Понимаете, это не просто конвенция, когда мы договорились, что вот этот значок будет значит, обозначать кто-то и то-то. И в силу того, что она необходима, в силу этого она, это указание может быть повернуто наоборот. Ну, например, возьмите, вот, скажем, дорожный знак, да, кирпич, въезд запрещен. Да, кирпич указывает на то, что въезд запрещен, но это совершенно не значит, что запрещенность въезда указывает на знак кирпича, понимаете, это уже было бы странно сказать так. Или дым указывает на огонь, но огонь совершенно не указывает вообще-то на дым, это было бы странным, вот такое оборачивание. В отличие от этого, когда мы имеем вот эту связь указания, которая обозначается термином даля-аля в арабском языке, в исламском, ну, на арабском языке, мы практически во всех случаях можем указать на возможность обернуть это указание, и ярко, как явное указывает на скрытое, так же и скрытое будет указывать на явное. И вот следующий мой тезис, то, что вот эта пара скрытая и явная, и есть то, что изображено на орнаменте. Я перед орнаментом поставил вот эту волнистую черту, как бы знак примерного равенства, потому что если это так, то тогда называть вот эту штуку орнаментом не совсем правильно, потому что все-таки орнамент это украшение, украшать это что-то не необходимое, да, что-то все-таки несущественное. Но то, что мы называем исламским орнаментом, это как раз очень существенно, это крайне существенно. Ну, собственно, то, о чем вот часто говорит Татьяна Хамзянина, что орнамент играет совершенно другую роль в исламской культуре, нежели то, что мы могли бы ожидать по его названию, по опыту западной культуры. Это другое. И вот то, что он другое, как мне кажется, и вытекает из вот этой его природы, из того, что орнамент – это изображение указания, это не изображение вот этих вот явно прорисованных линий или узоров, которые могут вот, так сказать, мельтешить перед глазами, которые ну, для внешнего наблюдателя кажутся даже какими-то докучливыми порой, ну какая-то излишняя вот такая пестрота. На самом деле нет. На самом деле взгляд должен ловить в орнамент, вернее не взгляд, а восприятие орнамента должно быть ориентировано на то, чтобы видеть указание всего этого на то, что является скрытым, и на то, что не прорисовано явно в орнаменте. Тогда, если это так, то распадение вот такого типа орнамента, я говорю именно про такой тип орнамента, на элементы, то есть разъятие его на элементарные составляющие, уничтожает вот это самое главное свойство орнамента, то есть уничтожает саму эту связь, потому что если вы его разнимаете на элементы, то связь вы не можете сохранить, потому что связь не является элементом явного рисунка орнамента, понимаете? Вот как если взять всякие, значит, альбомы и пособия для художников, где рассказано, как имитировать исламский орнамент, как его изображать, то там как раз он всегда практически собирается вот из таких элементов. Да? Но может быть для определенных типов орнаментов это и допустимо, но вот для каких-то, как мне кажется, это недопустимо, потому что это уничтожает его суть. Вот. Если мы, значит, принимаем, вот, что это так, то тогда нам это помогает кое-что понять. Вот я очень люблю вот эту цитату из Аль-Мукаддеси, в котором, это 10 век, значит, он описывает Омейядскую мечеть, которая к нашему времени не сохранила вот все свое великолепие, своего убранства, которое она имела тогда. И вот, в общем, ну, я не могу здесь привести все его описание, но оно построено так, что оно довольно сухое, он описывает там, сколько локтей оттуда до сюда, высота, ширина, там, угол и так далее, то есть идет чисто техническое описание, которое вдруг прерывается вот таким вот пассажем, где видно, что этот, ну, такой сухой ученый, что ли, почти технарь, да, который просто описывает, как устроено это сооружение, вдруг он не может удержаться вот от этого всплеска эмоций. И в чем же этот всплеск эмоций состоит? А состоит он в том, что, оказывается, мудрец, вот я специально выразил слово, то есть выделил слово мудрец, мудрец может приходить каждый день и все рассматривать вот эти хитросплетения, эти узелки туда, потому что они образованы полосками мрамора разных цветов, которые прерываются вот на тех местах, где они пересекаются, они меняют свой цвет. Ну, если так вот прочитать эту цитату и отбросить соображение политкорректности, то трудно удержаться от удивления. Но что, собственно говоря, мудрого в том, чтобы целый год глазеть на какие-то переплетающиеся, значит, полоски разноцветного мрамора и впадать в некое созерцание. Если воспринимать орнамент как только то, что прорисовано, как только то, что изображено, то, конечно, это, ну, странно, так скажем, и ничего тут мудрого нет. Но все дело в том, что мудрец-то смотрит не на то, что изображено, а он пытается схватить связь указания, вот эту связь указания того, что изображено, на то, что не изображено в этом орнаменте. И находя новые узлы и новые пересечения, он находит новые возможности выстроить такое указание. Вот. И именно поэтому ну, это является нетривиальным разглядыванием, так сказать, простого рисунка, который может любой ребенок совершить. А это, в общем, такое напряженное интеллектуальное действие. Ну, или вот такая вот цитата из Массиньона, тоже я люблю, да, мусульмане не пробуют делать рельеф, они не пытаются подражать природе. Вот я это хочу, на это хочу обратить ваше внимание. не столько на то, как он объясняет это, сколько на сам этот тезис. Они не пытаются подражать природе. Да? И вот сравните с тем, что говорит Бургхард. Вот довольно большая цитата, я ее полностью привел, для того, чтобы был контекст. Но вот обратите внимание на выделенные слова. То же самое, значит, когда он предложил арабскому мастеру изобразить то, что есть в природе, они сказали, а зачем, они же и так есть, что же их изображает, это же бессмысленно. Понимаете, нужно сделать другое. Что нужно сделать? Вот как мне кажется, это бессмысленность изображений, простого копирования того, что есть в природе, заключается в том, что такое простое копирование лишено вот главного, оно лишено возможности выстроить вот эту связь, то есть лишено возможности выйти за пределы изображаемого. Понимаете? Потому что все-таки изображение становится искусством тогда, когда вы можете выйти за пределы изображенного, да, совершить некую трансценденцию. А если совершается она по определенным правилам, как мне кажется, в исламской культуре, и простое копирование того, что есть в природе, не дает этой возможности, потому что там не выстраивается то, что давало бы ее. Теперь я хочу сделать отступление и обратиться к современному, уже покойному, видному исламскому мыслителю, который много занимался, Евгений Антонович, Аль-Джабери, марокканский мыслитель, один из выдающихся современных мыслителей. Вот их вообще три, я так встретил одного, они все умерли в 2010 году, и я встречал в прессе такую интересную характеристику их. Вот три мутазилита нашего времени. Три мутазилита нашего времени умерли практически одновременно. То есть люди, которые боролись за эмансипацию, что ли, сходите на разума, арабского разума. Вот, значит, это его работа, «Структура арабского разума». Знаменитая работа, один из томов двухтомников. Видите, в 2009 году уже 9-е издание вышло. Вообще она 86-го года. Вот. Так вот, я, извините, это не перевел, но я сейчас вам переведу. Арабисты так прочитают. Значит, он начинает эту свою работу, «Структура арабского разума». Вот здесь написано. Первый раздел и дальше «Ляфз валь маана». Значит, «ляфз» — это то, что я бы переводил словом «высказанность». То есть это звуковая оболочка слова, то есть то, что высказано. Буквально слово «ляфз» означает «плевок», то есть то, что ушло у вас изо рта. Это вот то, что вы сказали, оно, так сказать, уехало изо рта, все. А «маанан» — это смысл. Вот. Значит, вот это высказанность и смысл. И дальше, вот, номер один, логика языка и проблема даляли, проблема указания. Видите, он сразу берет проблему указания. Но проблема указания для него, вот эта проблема даляли, для него здесь рассматривается не на примере орнамента, как, о чем я говорю, а на примере филологии, вот этой пары, высказанность, смысл. И дальше вот что он пишет, с чего он начинает. Значит. Он говорит, наверное, мы не отклонимся от истины, если скажем, что главная эпистемологическая проблема в риторическом, в системе риторического знания, а он считает всю классическую арабскую систему знания риторической, в противоположность аналитической, логической, греческой. Так? Значит, той проблемой, которая создала эту систему, или по меньшей мере ее, так сказать, выкристаллизовала и продолжала ее питать, начиная с века записи, а век записи, когда, значит, были, это самое начало исламской эры, короче, да, до сегодняшнего дня, это проблема пары, высказанность смысла, проблема этой пары, то есть проблема того, как строятся указания. Короче говоря, проблема указания даляля для него является основной исходите, парадигматической проблемой, которая выстраивала всю эпистемологию, в классическую арабскую эпистемологию. Вот. И чуть ниже на этой же странице вот он пишет. Исходя из этого эпистемологического фактора, мы с самого начала зафиксируем, что первое, что привлекает внимание в риторических исследованиях, равным образом, обратите внимание, в области языка, в области люга это вообще-то язык и лексикография, то есть в области лексикографии, лексикографии, грамматики, фикха, то есть правоведения, а это самые фундаментальные науки, калама, так, и риторики, а также литературной критики. Вот. Он назвал, в общем, все основные теоретические науки. Но если не брать, там, скажем, хадисоведение в его техническом выражении, а поскольку хадисоведение занимается смыслом, оно и является, оно подпадает под одну из этих названных наук. То есть, знаете, он перечислил все поле. Так вот, значит, что, вот для всего этого характерно, что общая тенденция, явно выраженная тенденция, рассматривать, дальше, вот что я здесь объявил, высказанность и смысл как два раздельных образования, которые, или, по крайней мере, как две стороны, каждая из которых характеризуется значительной степенью независимости одна от другой. Так? Вот что он пишет. Дальше идет его рассуждение, он доказывает это каким образом? Он доказывает это так, что лексикографы, когда составляют когда они составляют арабские словари, они указывают не только реальные вот эти высказанности, да, то есть комбинации букв, да, но они также указывают, то есть то, что реально указывает на смысл, но они указывают также и так называемые не мухмаль, то есть то, что не используется. Они указывают мустамаль, используемое, и мухмаль, то, что не используется. То есть они как бы составляют такую периодическую таблицу словарного состава языка и указывают, что какие клеточки заполнены, какие нет. Да? И это, с его точки зрения, вот и свидетельствует о том, что эти две стороны, указывающие то, что, на что указывается, это две стороны, которые являются достаточно независимыми друг от друга. Дальше, значит, он говорит, я уже здесь не привожу все эти тексты, значит, он говорит о том, что вот эта пара, высказанности смысла, она ассоциируется и с небесным, и с земным, и небесным, поскольку смысл это как бы не небесные смыслы, а то, что указывает на них, это земное и так далее. Значит, вот это свидетельство современного одного из виднейших арабских мыслителей, который, в общем, говорит о том же, что мы видели на примере анализа совершенно другого материала. Для того, чтобы это систематизировать, я вот и хочу вам показать вот такую вот формулу. Эту формулу не я придумал, эта формула есть у Сибауи, то есть у автора первой грамматики арабского языка, где он пишет в самом начале, «Эль-Калима» — это слово, это ляфз, высказанность, указывающая на смысл. Значит, заметьте, здесь три элемента, не два, а три. Значит, слово — это само указание. Да? Слово — это не высказанность, то есть не звуковая оболочка. И слово — это не смысл, не то, на что указывает. Слово — это связь между ними. Слово — это когда есть указание, иначе говоря. Понимаете? То есть само указание имеет собственную реальность. Оно связывает две стороны, которые, вот как пишет Аль-Джабери, относительно независимы друг от друга. Но сама эта связь является некоторой реальностью, понимаете? И словом нельзя назвать одну из сторон, разве что метафорически. А в действительном значении словом является вот это указание. Ну и вот вывод, который я бы хотел сделать, что вот это схватывание, вот этого указания требует выхода, назовем его красивым словом трансценденции, чтобы привязать, значит, ко всем философским рассуждениям, выхода за пределы данного, понимаете, потому что когда мы рассматриваем орнамент или когда мы слышим слово, то мы имеем нечто данное. Вот данные это явные и скрытые, равно данными являются. Как здесь вот являются данными вот прорисованный орнамент, его центральная точка, она скрыта, но она дана вам. Да? А вот схватывание самого указания одного на другое, это выход за пределы вот того, что дано. Как бы мы должны подняться над этим для того, чтобы это схватить. И тогда, может быть, вот такой смелый можно предложить тезис о том, что если и в вербальной сфере мы имеем в качестве конституирующего вот это указание, даляля, и в невербальной, орнаментальной сфере, ну вот я опять же говорю, то вот такого типа орнамента, мы имеем то же самое, как конституирующий этот орнамент, то нельзя ли орнамент назвать невербальным словом, да? Несловесным словом, как бы, да? Но здесь нет, собственно, коммуникации, потому что я же ни с кем другим не общаюсь. У меня же нет общения. Если только не называть это, опять же, метафорически, мое разглядывание орнамента общением. Здесь нет общения. Понимаете? Здесь есть именно... Это точно так же, как... А? Другое дело. Вот вы рассматриваете прекрасную статую, да? Вы совершаете некую... восхождение. Вы же совершаете эту трансценденцию, у вас нет никакой коммуникации, но вы воспаряете в мир идей, и вы оказываетесь там, правильно? Ну где ж тут, ну можно, конечно, это называть коммуникацией, с, но вообще-то коммуникация обычно предполагает двух субъектов общения. А? Автокоммуникация. Ну может быть, ладно, я подумаю об этом. Вот. Теперь смотрите, вот насчет, насчет того, о чем я вам говорил, что вот это указание в исламском случае, в арабском случае, оно является оборачиваемым, то есть оно может быть перевернуто. Одно указывает на другое, но и другое указывает на первое равным образом. В отличие от того, что мы имеем в общем случае в знаковом указании, так сказать, семиотическом. Вот, посмотрите, вот такая цитата. Здесь, правда, есть некоторое смещение терминологии, потому что то, что здесь переведено как, сейчас я найду, вот как значение, это и есть, ой, извините, значит, то, что здесь, вот я сейчас выделю, то, что здесь названо значением, вот это вот, это то, что, в общем, смысл, да, маана. Ну, значение, смысл, но лучше смысл. А вот то, что здесь названо словом слово, это, конечно, за этим стоит арабская ляфза, то есть высказанность, не слово. Значит, что здесь сказано? И сказано, что, значит, смысл является... Калиб это то, почему отливают. Это как бы колодка для башмачника или форма для отливки. То есть, значит, ляфс должен точно соответствовать манам. Вот в этой фразе сказано, да? Одно является формой, по которой отливается другое. Почему он должен точно соответствовать? Да потому что это непроизвольно, не просто одно вот, значит, обозначает другое, а завтра мы другой знак поставим, он будет снова обозначать то, что мы ему скажем обозначать, и все. Как мы меняем дорожные знаки простым декретом. А он обозначает необходимым образом, поэтому это, да, это талиб, форма, по которой отливается, отливка. То есть то, что отлито, оно точно соответствует этому самому, в чем оно отлито, понимаете? И только благодаря этому соответствию и возможно указание. Вот. Но оказывается, что может быть и прям противоположное. Вот видите, вот, прям противоположная мысль. То есть слова, ну то есть ляфз, это форма для значения. То есть оказывается, что и каждая, вот этот каждый ляфз, каждая высказанность, она точно соответствует своему значению. Да, то есть она, как бы сказать, влечет свое значение, она не может его не влечь. Точно так же, как для каждого значения вы абсолютно точно можете выбрать только один ляфз. Вот эта вот взаимная необходимость этих двух сторон, она, мне кажется, является ну, такой неотъемлемой, значит, чертой этого отношения, и вот она в данном случае подтверждается вот этим. Ну, еще одна область, где можно говорить об этом указании, как об очень важной вещи, это вот указание твари на Творца, но это, в общем-то, может быть и знаковое указание, но в случае исламском это не знаковое указание, а указание необходимое, когда тварь указывает на Творца. И оно осмысляется в вероучении, потому что это область вероучения, конечно же, акида, вероучение, оно осмысляется вот с помощью этих трех терминов. Халик – творец, махлюк – сотворенный, хальк – как творение. Теперь, значит, вспомните вот то, о чем я говорил, что является абсолютно общим местом для исламского вероучения, это то, что творец и сотворенное не имеют субстанциально ничего общего. Это абсолютно не совпадающие ни в чем и не могущие ни в чем совпасть, значит, две, ну, как бы, разные вещи. Но это с одной стороны утверждается, но с другой стороны утверждается, что Творец, то есть Бог, он постоянно присутствует в мире. Много есть стоят, он ближе к вам, чем ваша шейная жила, то есть шейная артерия, то есть он ближе к вам, чем ваша собственная жизнь. Да, он знает все ваши думы, ну и так далее. То есть Бог постоянно присутствует в мире. Но значит, каким же образом он может присутствовать, если он субстанциально не имеет ничего общего? Все-таки для того, чтобы присутствовать, нужно за что-то зацепляться. Так вот, вот эта вот, значит, парадигма, которую мы видели на примере указания, да? Сначала указание в орнаменте явного на скрытое, потом указание как слово, где есть две стороны, тоже явные и скрытые, поскольку высказанность, она явна, ее все слышат, а смысл, он ни для кого не явен, он же ведь не может быть представлен как таковой, он скрытый. Вот. И только за счет необходимой связи между этими двумя сторонами они, смысл выявляется. Вот точно эта же парадигма работает и здесь, потому что сотворенный вот этот явный мир, который все мы видим, он абсолютно необходимым образом указывает на своего Творца, и связан он с ним не субстанциально, он связан через сотворение, как процесс сотворения, который связывает эти две. Это то же самое, что указание, потому что указание это тоже не субстанциальная вещь, это связь двух вещей, которые могут быть осмыслены субстанциально, но сама она не субстанциальная, понимаете, это процесс указания. Вот точно так же и здесь. И для этого мышления, которое вот так ориентировано, утверждение о том, что творец и тварь не имеют субстанциально ничего общего, и вместе с тем творец постоянно управляет тварью и присутствует в нем, не является противоречием. Это, конечно, не является там каким-то отточенным рациональным значит, построением, потому что здесь много иррационального, потому что само творение является иррациональным актом, но сама парадигма вполне осмысленна, здесь нет вот этого, значит, приписываемого Тертуллиану веру ибо абсурдно, здесь не нужно прибегать к абсурду, это не абсурдно для вот этой логики, да, для этой смысловой логики вот это построение не является абсурдным. Это, мне кажется, очень такая важная вещь. Ну, теперь мы с вами, наконец, слава Богу, альхамдулилля, добрались до Ибн Араби. И вот я хочу взять вот этот, ну, значит, я сейчас перейду к переводу. Ну, вот это, я просто хочу сказать, что это, значит, страница из Мекканских откровений, первое булакское издание, а, собственно, другого и нет. Есть только издание современного Османа Яхьи, которое не доведено до конца, как вы знаете, которое, конечно, гораздо лучше отвечает современным требованиям, но то, что нас интересует, он не успел издать. Поэтому мы пользуемся булатским изданием. Значит, арабисты могут взять, если захотят, текст и смотреть по нему. А я вам сразу, значит, даю свой перевод. Вот он говорит, миропорядок, то есть это все-все-все, ну вот включая Бога и мир, то есть как все это устроено. Миропорядок, это, говорит Ибн Араби, центральная точка, как бы относительно окружности, и то, что между ними. Вот заметьте, он говорит, то, что между ними, но он не говорит круг. Я здесь соблюдаю очень точно. Значит, там, где окружность, там по-арабски мухит. Это то, что окружает. Это именно окружность. Так? У него появится и круг. Это даэра, это круг. Да? Но здесь речь идет о мухит. Значит, есть точка, есть окружность. Но есть и то, что между ними. Значит, точка это истинный, эль-хак. Истина – это имя Бога, у Ибн-Араби это, так сказать, преимущественное имя Бога, значит, точка – это Бог. Пустота вне окружности – это значит вообще за пределами окружности, это то, о чем мы не говорим. Это некое несуществование или, скажи, тьма, потому что он говорит о свете и тьме, да, здесь. Но это не просто несуществование, здесь надо уточнить, это из контекста ясно, но из цитаты не ясно. Это несуществование, которое никогда не становится существованием. Потому что есть несуществование, становящееся существованием, но вещь не существует, и потом существует. А это несуществование, которое никогда не бывает существованием. То есть это абсолютно невозможное, то, что он метафорически называет тьмой. Вот. И теперь, значит, это вообще выведено за пределы вот какого-то рационального разговора. А теперь вот он говорит, то, что между этой точкой, то есть центральной точкой и пустотой вне окружности, это возможное. Возможно, это уже как онтологический термин. Как мы это нарисовали на полях? На полях он нарисовал вот это. Значит, вот слева оригинальный рисунок из Булатского издания. Вот, в современных переизданиях он фактически воспроизводится. А вот это вот, видите, перевод. Значит, вот центральная точка – это Бог вот здесь вот. То, что за чертой окружности – это несуществование, абсолютное несуществование, о котором мы и говорим. И возможное, да, то, что между Богом и окружностью. Продолжим цитату, но непосредственно там, где она была прервана. Он говорит, мы взяли точку потому, что она является основой существования окружности круга. Он появился благодаря точке. Все до боли знакомо, и все это очень хочется спроецировать на европейские тексты, правда? И сказать, что здесь, собственно, сказано то же самое. Дальше он говорит, вот обратите внимание, также и возможное появилось только благодаря истинному и окружности круга. Вот это уже, вот эта фраза, не является знакомой, такой до боли знакомой нам, и она заставляет задуматься, может быть, тут переводчик ошибся, или что здесь вообще сказано? Почему возможное появилось только благодаря истинному и окружности круга? Понимаете? Если, ведь что такое возможное? Возможное – это любая вещь этого мира. Вот любая вещь мира является возможной, а только Бог является необходимым благодаря самому себе. Значит, здесь тогда получается сказано, что любая вещь мира появляется благодаря Богу истинному и благодаря окружности. Но то, что благодаря Богу, это вроде бы может быть осмысленно. А при чем тут окружность? Что? Чем окружность является в этой системе толкования? Вот. И дальше он говорит, смотрите, если предположить, что если из центральной точки к окружности круга проведены линии, то каждая точка, исходя из центральной, тоже придет к точке. То есть она выйдет из точки и придет к точке. Но заметьте, что он говорит. Он говорит, что если предположить, что из центральной точки проведены линии, если предположить, это значит, что изначально они не проведены. Понимаете? Их сначала нет. То есть, вот если я вернусь к рисунку, вот видите, здесь они уже проведены, вот эти вот линии, да, они уже проведены. Но сначала у него в голове как бы рисунок, где есть только центральная точка, есть окружность, но никаких линий нет. То есть того, что между ними, его как будто бы и нет. Так. А потом он говорит, а вот представь себе, что ты их провел. И вот тогда они из точки выходят и в точку заходят. Значит, вопрос в том, как это должно интерпретироваться. Если мы не скажем, что это бессмысленное рассуждение, а мы этого не скажем, потому что у Ибн-Араби не бывает бессмысленных рассуждений, и оно не бессмысленное, то мы должны найти интерпретацию ему. Значит, что же все-таки за всем этим стоит? Для того, чтобы подойти к этой интерпретации, мы обратимся вот к этому самому, не случайно книга, вот она у меня была, к Сальману Башье, который вот написал про возможное вот это, но опять же, кто хочет, посмотрит английский значит, оригинал, но я вам дам сразу перевод. Вот смотрите, значит, он пишет, что Оливер Лиман, это один из современных исследователей исламской философии, англичанин, работающий в Соединенных Штатах. Вот он пишет, что Ибн Сина вводит не один тип необходимости, а два. Вот заметьте, да, как он говорит, два типа необходимости. Да, первое, это такая необходимость, когда, если мы предположим несуществование необходимого, то тогда из этого будет вытекать противоречие. То есть необходимое – это такое, которое не может не существовать. Ну, например, Бог, да? Но если он не может не существовать, вот это такое необходимое. А второй тип необходимости – это вещь, которая в соотнесении со своей сущностью является возможной, а в соотнесении с причиной, ну или как он пишет, в аспекте отношений к своей причине необходимо. Вот это уже все другие вещи мира. Так? Значит, когда они существуют, они являются необходимыми, но существуют они потому, что они связаны с причиной. Значит, другой тип необходимости. Значит, первый тип необходимости, когда вещь не может не существовать, это я просто разъясняю, что он говорит. Это известная, так сказать, вещь из арабской философии. Вот, а Бог, он необходим потому, что он не может не существовать. Если мы предположим, что он не существует, то мы придем к противоречию. А второй тип необходимости, но любая вещь мира, если она существует, она тоже является необходимой. Так называет Лейбниц, она является необходимой, но только если она рассматривается как существующая и как связанная со своей причиной. Но если, вот что здесь главное, если мы рассматриваем эту вещь саму по себе, то она является возможной. Она, и при этом она не является ни существующей, ни несуществующей. Вот в чем, так сказать, смысл этого. Теперь, смотрите, что он пишет. Лиман подчеркивает, что это различие между двумя типами необходимости довольно любопытно, поскольку противоречит обычному подходу, в рамках которого различают возможное, которое может существовать, но не существует. Возможно, которое действительно существует, и необходимое, которое не может не существовать. Вот эта вот классификация, которая противоречит ибн-синовской классификации, к той Лиман приводит, это нормальная классификация, взятая из европейской мысли. Когда вы имеете возможность, которое в принципе могло бы существовать, но не существует, но, я не знаю, там, пятиметровый человек не существует, но может существовать. Нет ничего, что препятствовало бы его существованию, понимаете? Дальше. Возможно, который действительно существует, это человек там ростом от метра до трех. Там, да? Вот. А он действительно существует. Но он действительно существующий. И необходим, который не может не существовать. Ну, это вот, я не знаю, что, Бог или что-нибудь типа это. Или там живой человек. Он не может не быть живым. Да? Вот. То есть, что здесь, значит, сказано? Здесь сказано, что авиценовское представление о возможности необходимости как-то странным образом, он так осторожно выражает, странным образом вот оно не совпадает с тем представлением, которое вообще-то характерно для... Он даже здесь не дает ссылки, поскольку это то, что идет от Аристотеля и, в общем, проходит через все Средневековье и к нам приходит. Вот. Дальше, уже от самого себя, уже не ссылаясь на Лимана, а сам наш Башир говорит, что Ибн Сина утверждает, что коль скоро возможное существует, значит оно необходимо существует благодаря другому. Но это то, что я вам сказал. Если оно существует, оно необходимо благодаря своей причине. Но он говорит также, что возможно сущее не может не получать существование. То есть любая возможная вещь когда-нибудь досуществует. Потому что если она вообще никогда не существует, то она является невозможной. И вот это уже противоречие с тем, что мы видели только что. Потому что мы говорим, может существовать пятиметровый человек, но не существует. Вот в ибн-синовской классификации пятиметровый человек, который никогда не существует, является невозможным. Он не является возможным. Потому что для него главное в определении возможности и невозможности, это то, получает вещь когда-нибудь существование или нет. Значит, если она вообще никогда не получает существование, то она является невозможной. Тем, что Ибн Араби в своем вот здесь вот рассказе называет тьмой или несуществованием за пределами окружности. Вот это что такое. Вот. Дальше, говорит Башкир, из этого можно было бы заключить, то есть из этих определений терминов, что возможно благодаря самому себе, когда мы его рассматриваем как вещь, как таковую, и необходимо благодаря другому одно и то же. Он имеет в виду субстанциально одна и та же вещь. Ну и действительно, стол, который реально существует, и стол как возможный, то есть несуществующий, не несуществующий, рассматриваем сам по себе, потому что сам по себе он существовать не может, а только может существовать благодаря своей причине. Это один и тот же стол, как бы, да? Как субстанция. Вот. Но, смотрите, что он пишет. Однако Ибн Сина отказывается это признавать. А? Это очень важно. Согласно ему, возможное в себе, возможное само по себе, и необходимое благодаря другому, то есть та же самая возможная вещь, но уже существующая благодаря своей причине, это два разных понятия, имеющие два разных значения. И вот это не совпадает с европейским, да, пониманием возможности и необходимости. Вот. Теперь смотрите, значит, вот исходя из этого, давайте вернемся к вот этому вот рисунку. Значит, вот эта вот окружность, которая изначально существует, она и должна, то есть мы же начинаем с центральной точки и с окружности. Вот эта окружность, изначально существующая, это и есть то, что в терминологии Гуссина называется необходимое благодаря другому. Так? То есть это возможные вещи, которые уже получили существование благодаря своей причине. Иначе говоря, это весь мир, который вокруг нас. Вот это второй тип, да, второй тип возможного, который стал необходим. Центральная точка, это понятно, это Бог, который дает всему необходимость. А вот эти вот линии, которые проведены, это возможное, но рассматриваемое само по себе. Возможное, которое рассматриваемое само по себе, которое не является ни существующим, ни несуществующим. То есть оно не включено в существование. Оно не включено и в несуществование. Оно как бы трансцендировано по отношению к ним. Понимаете? Это то, что между существованием и несуществованием. Поэтому он и говорит, что между Богом, да, а реально существует Бог и мир. Вот. Но между ними есть некоторая пустота, есть зазор. И этот зазор концептуализируется как вот этот второй тип возможности. Вот к этому, вот этот пассаж Ибн-Арабия, это то, с чего он начинает свое рассуждение. Но я специально его оставил на конец, потому что здесь он говорит о возможном. Вот прочитайте внимательно, это очень интересно. Он говорит, знание о возможном, широкое море знания с огромными волнами, в которых тонут корабли. Теперь смотрите, у этого моря нет другого берега, чем две его стороны, две стороны моря, да? Но, говорит он, эти две стороны нельзя представлять так, как то делает разум, не способный постичь эту науку. Представляя нечто правое и левое, то, что между ними. То есть, представляя некую субстанциальную вещь. Когда у вас есть правый берег, левый берег и вода, которая плещется между этими двумя берегами. Он говорит, нет, здесь, хотя он, опять же, говорит, есть две стороны. Но эти две стороны, это не правый и левый берег и то, что между ними. Это море, это не море между двумя берегами. Здесь не так. И дальше он говорит, уж если не обойтись без того, чтобы нечто воображать, то вообрази то, что самое близкое. И тогда вот он дает тот текст, значит, с которого мы начали проявлять. Так самое близкое оказывается то, что вроде бы совпадает. Ну как же, центр и окружность, и то, что между ними. Но оказывается, что это не так, что центр и окружность – это не как две границы, которые ограничивают нечто, лежащее между ними и данное как субстанцию, понимаете? А это то, что предполагает существование связи между ними или связывание их. Теперь для того, чтобы уже окончательно это концептуализировать, мы должны вспомнить, что согласно Ибн-Араби, мироздание устроено таким образом, что Бог или вот эта центральная точка – это и есть собрание всех возможных вещей, которые являются несуществующими. Понимаете? И она соответствует этим же вещам, но имеющим реально актуальное существование в мире. Вот это и есть соответствие между, вот как он говорит, если ты проведешь любой радиус, то ты из точки придешь в точку. И это одна и та же точка. Потому что та вещь, возможная вещь в Боге и возможная вещь в мире, это одна и та же возможная вещь. Только в Боге она является несуществующей, а в мире она имеет существование. То есть в Боге она маадум, несуществующая, а в мире она мауджу, существующая. Так. Вот это существование дает ей Бог. То есть вещь имеется, Бог ей выдает существование, она появляется в мире как существующая. Вот это, между прочим, и есть смысл вахдат-эль-вуджуд, а вовсе не так, как его очень часто толкуют, как чуть ли не пантеизм. Вахдат-эль-вуджуд – единственное существование. Это значит, что у всех вещей одно и то же существование, которое им дал Бог. Это не значит, что вещи одинаковые, или что у них есть Бог. Это значит, что у вещей самих по себе нет существования, но вещи имеются, понимаете? Вот это Ибн-Араби неоднократно говорит, это то, что ускользает от европейского понимания, которое привыкло мыслить вещи через бытие. Если нет концепта бытия, то и вещи нет. А здесь нет, вещь есть, да? Но бытие она получает от Бога. Ну и все, она появляется в мире. То есть она переходит из центра вот, на периферию. Она оказывается вот этой окружностью. Но теперь, а что же тогда вот этот радиус? Что это такое? А это и есть то возможное, которое не существует, не не существует. Или то, что в нашей вот, ну, в том, с чего мы начали, соответствует указанию Даяли. Да? То есть это то, что связывает эти две стороны. Вот, вот как он здесь говорит. Да, вот эти вот две стороны, которые не являются реально, так сказать, чем-то, что ограничивает некую реально существующую вещь. Потому что то, что между ними, вот это возможное, которое он проводит как радиус, это не реально существующая вещь, а это связь возможного как несуществующего в Боге и возможного как существующего в мире. Понимаете? Вот, вот это главное, как мне кажется. Вот. И поскольку это связь, а не субстанциальная вещь, а именно связь двух вещей, то есть в двух модусах, в модусе несуществования, в модусе существования в Боге и в мире, поэтому это и не может быть уподоблено морю между двумя берегами, потому что море можно пощупать, а связь нельзя пощупать, она другая. Вот это опять то, что предполагает трансценденцию или выход за пределы вот этих двух вещей. Хотя и вещь в Боге нельзя пощупать, но она как бы более данная, чем связь между нею и реальной вещью. Вот уже исходя из этого, да, ну тут я еще хотел вам дать, но я уже не буду вас мучить, значит, ну кто захочет, может посмотреть. Тут вот я так пробегу, ну в общем это пример того, как в европейской мысли понималась возможность необходимость уже там 14 век, так сказать, сумма средневековья. Ну мы об этом фактически скажем. Ну и вот наконец Плотин, да, это вот перевод Светланы Викторовны Месяц. Вот посмотрите, значит, здесь, во-первых, у него всегда круг. Потому что если для Игнарыга миропорядок, то есть все, это центр и периферии, которые охватывают, но между ними нет ничего субстанциального. Эта связь между ними не субстанциальна, то у Плотина образ круга и центра это образ полностью заполненного круга. Да? Это не периферия и центр. А это постепенное истекание бытия из центра к периферии. И если уж его изображать визуально, то это бы изображение было бы с помощью вот градиента, когда в центре самый интенсивный цвет, который постепенно снижает свою интенсивность по мере продвижения к периферии. Ну а концептуально это известно, как в неоплатонизме все оформляется. Ну, собственно, вот в этой цитате все и сказано, что, значит, в каждый из точек радиуса присутствует начало, но таким образом, что оно ему трансцендентно. Но это и значит, что каждая из существующих вещей, она каким-то определенным образом причастна к единству. Нет вещей, которые вообще не причастны к единству, это уже абсолютное несуществование, но лишь малым образом. Но это, любая вещь существующая, она и располагается вот в пределах этого образа на одной из точек радиуса. Ну, вот это Армстронг, переводчик на английский известный, плотиновский, вот он пишет об этой метафоре, круга, центра и радиусов, которые очень часто используются в Ильяндах и в разных местах. И вот обратите внимание, вот он вот отсюда. Значит, эта метафора может быть использована на любом уровне иерархии, то есть для сущего любого уровня иерархии. Вот иерархия принципиальна здесь. Вот это и есть то, что я говорил, если визуально представить как градиент, да, как от наиболее интенсивного к менее интенсивному. Вот. Для того, чтобы описать сочетание имманентного присутствия и трансцендентной отчужденности. Да? То есть присутствие первоначала в вещах и в то же время их отдаленность от него. Ну и парочка параллельных мест. Вот посмотрите. Это-то и следует считать благом, то есть вот этот самый центр, единое, то, от чего все зависит. А само благо ни от чего не зависит, к нему все устремлено. Оно должно оставаться к покою, а к нему обращено все, как круг обращен к центру, из которого исходят все радиусы. Примером может служить Солнце, поскольку она центр по отношению к исходящему от него и зависящему от него свету. Это в контексте, значит, обсуждения других вещей, зависимости, причинности, независимости, покоя. Но опять же здесь принципиально, что весь круг заполнен. Это не точка и окружность, а это заполненность всего круга, как Солнце вот светит и освещает полностью. Ну или вот здесь вот, видите, здесь вот уж совсем вот это постепенное убывание интенсивности, здесь, правда, света, но можно представить и цвета, представлено совершенно явно. Ну и вот, наконец, последняя, значит, цитата. Можете ее прочитать, значит, который подтверждает все то же самое, да, что здесь те же самые образы, центр, значит, круг и радиусы, но абсолютно другое их толкование. Значит, различие вот при общности вот этого образа, различие в их толковании, как мне представляется, значит, вот и заключается в том, если сводить это все к, как говорится, сухому остатку. Заключается в том, что для Плотина центр является субстанциальным источником, да, это то, из чего субстанциально истекает мир. И поскольку весь мир причастен этому субстанциальному источнику, постольку он и содержит его, как бы его содержит себе. Он, конечно, не буквально его содержится, но как бы содержит себе. Отсюда и вот эта, значит, идея, что центр имеется как бы в каждой точке линии, но в зависимости от того, ближе она или дальше. И поэтому весь круг и должен быть заполнен, потому что это постепенное убывание. А для Игнараби парадигма другая, это парадигма процессуальная, когда центральная точка и окружность между собой имеют не что-то субстанциально данное, не вот это постепенное убывание интенсивности бытия, они имеют между собой связь, которая, значит, это как связь скрытого и явного, примеры которой мы в совершенно других областях, вот мы и рассмотрели, и на примере там орнамента, на примере, значит, на примере филологии понимания слова, можно было бы о чем-то другом говорить, но парадигма вот остается то же самое.